Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в седьмое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 15 главы, стихи с 1 по 7. Я думаю, что для многих наших радиослушателей это знакомый отрывок, но позволю себе напомнить. Апостол пишет: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо и к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня, а все, что писано было прежде, написано нам в назидание, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Вот здесь я позволю себе сделать паузу, потому что у апостола Павла речь-то обращена, насколько можно понять, к иудеям все-таки. И вот эта вот фраза «все, что писано было прежде», относится к Ветхому Завету. Но какие выводы для себя мы, христиане, исповедующие Новый Завет, должны сделать, исходя из этого послания?
Ну, все-таки это послание апостола Павла к римлянам. Вот, поэтому нельзя сказать, что это адресовано иудеям. Скорее, я бы здесь увидел необходимость учитывания Ветхого Завета. Вообще, это всегда было исторически и на самом деле сохраняется и в наше время отношение к Ветхому Завету как к чему-то ненужному. Вот прям как товарищ Еремей Ярославский написал нам в 20-е годы, что это еврейские народные сказки. Ну, вот примерно так некоторые христиане и сейчас, и в течение всей истории церкви относились к Ветхому Завету как к чему-то ненужному. Вот у нас есть Новый Завет. Я буквально на днях подобное слышал от человека, который всю жизнь ходил в храм, исповедовался, причащался, и говорит: ну, Ветхий Завет, это ладно. Вот, вот у нас это же было раньше, теперь Ветхий Завет отменен, и теперь у нас есть Новый Завет, и поэтому нам надо следовать Евангелию. В некотором смысле в этом есть своя справедливость, поскольку действительно мы должны руководствоваться Новым Заветом, но Христос неоднократно и многократно даже подчеркивал, что Ветхий Завет никто не отменял, что его актуальность не стала как бы ничтожной. Да, многие вещи были, я бы даже не сказал, изменены, а они скорее были усилены, расширены, углублены, развернуты, но не отменены. И поэтому для понимания того или иного контекста есть, кстати говоря, сейчас очень неплохие книги на эту тему, современные, современных авторов, не буду заниматься прямой рекламой, но они есть, где как раз Новый Завет вводится в контекст той среды, в которой все это было сказано, в контекст Ветхого Завета, слова Христа, и они понимаются иногда глубже и иначе. Ни в коем случае это не разрывает нашей святоотеческой традиции, наоборот, просто позволяет понять, почему та или иная фраза, та или иная притча, куда она отсылает, каким архетипам, каким историям, к чему конкретно в Ветхом Завете. Понятно, что у нас есть, особенно в Евангелии от Матфея, прямые отсылки. Вот пророк, и вот Христос говорит о нем. Вот Исаия, вот, пожалуйста. Вот Иоэль, вот, пожалуйста. Да? А тут более широкий момент. Не к конкретному, допустим, тому или иному пророчеству, но или к тому или иному постановлению, как, например, там, о разводе. Вот написано так-то, а я говорю вам. Вот это часто встречается в Евангелии. Ну и апостол Павел здесь тоже. Понятно, что Христос это подчеркивал, и это подчеркивал апостол Павел. Поэтому все, что написано, прежде написано нам в наставлении. Вот это ключевая фраза.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 9 глава, стихи с 27 по 36. Это история, как Спаситель исцеляет двух слепых и одного немого. Там, это не единственный случай, далеко не единственный случай, описанный в Евангелии. В чем главная ценность для нас вот именно этих двух примеров? Исцеление двух слепых, которые кричали «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». И там как бы вывод из того, что в конце концов, исцелившись и получив прямое указание не рассказывать об этом, они тут же побежали и всем рассказали.
Ну, это-то мне, я думаю, каждому из нас это понятно. Вот даже люди, которых... Ну, ладно, я болтун. Привык вместе с вами на радио что-то обсуждать и истории рассказывать, да, но даже люди, которые не привыкли вот так как-то делиться с сокровенным, вот я прям не могу себе, честно говоря, представить никого из своих современных знакомых, с кем бы вот такое случилось, и они бы там молча сидели в уголочке и никому об этом не рассказывали, что бы и кто бы им ни сказал, да. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Обычная история, тем более, что это непростые пересуды. Вот человек был слепым. Человек был немым бесноватым одновременно, бесноватым и немым. И вот он получил дар слова. У него теперь он может говорить. И, естественно, к нему люди подходят с вопросами. Вообще, что с тобой случилось? Вспомним, как в некоторых других случаях подобное описывается, да, например, исцеление слепорожденного в Евангелии от Иоанна, да, когда там целое событие из этого устроилось, потому что и фарисеи, что с тобой кто-то, и родителей позвали, и попробуй тут промолчи. Тем более, что тебя переполняет радость и счастье от того, что случилось с тобой. Поэтому я думаю, что и Христос, зная, как они себя поведут, не сильно расстроился. Ему просто важно было, чтобы максимально в этот период его земной жизни, в первые 3 года, до того, как он непосредственно открывает апостолу Петру и другим апостолам, что они сами до этого доходят, что ты Христос. Да, пока непонятно, кто он и не хочет это навязывать, он не хочет давить чудесами. Для него чудо в данном случае – это не знамение. Когда у него просят знамение, он говорит, что знамение сей не дастся вам, кроме знамения Ионы Пророка, потому что род лукавый и прелюбодейный знамение ищет. Для него эти исцеления – это не знамение, это проявление милости. Вот давайте еще раз посмотрим, как произошло это, например, исцеление. Да? Они приступили к нему. Когда он пришел в какой-то дом, он пришел в дом, и они его, то есть вот просто вот в угол зажали и говорят: «Исцеляй нас». А он говорит: «А вы точно верите, что я могу это сделать?» Они говорят: «Да, можем, мы веруем ей, Господи». И тогда он их исцеляет. И открываются очи их, и он их, значит, выпроваживает: уже отстаньте от меня, только никому не говорите. Обычная такая вот, не надо привлекать ко мне излишнего внимания. У меня сейчас, как будто я, наверное, фантазирую излишне, у меня сейчас другие задачи. Вот, то есть он не может пройти мимо человека, нуждающегося в исцелении. Это важнейшая особенность вообще раскрывающей нам личности Иисуса Христа, да, что он не проходит мимо никого. А с другой стороны, вот сейчас не время, он как бы говорит, сейчас не время. И действительно, вот двое слепых исцеляются. Немой, соответственно, начинает разговаривать. И вместе с тем мы видим, что у Христа остается возможность заниматься тем, чем он занимается, ходить, проповедовать приближающееся царство. Он как бы, понимаете, вот этот период Христа, он проповедует не себя, он проповедует приближающееся царствие Божие. Он не говорит «Я Христос». Он не говорит, что я буду в этом царстве царем. Это будет только в самый последний момент, когда он отправится в Иерусалим, и он отправит те самые 70 апостолов вперед него, говоря, что вот Христос грядет. Но сначала им нужно вообще проповедать царствие Божие, как бы вот не в связи с собой. И каждый раз, когда его пытаются, помним, да, что когда есть в Евангелии такой эпизод, когда пришли и захотели сделать его царем, он скрылся от них. потому что еще не пришел его час. Вот это как бы важно в этом эпизоде, милость Христа, потому что какой-нибудь человек, действующий строго по плану, сказал бы: так, сейчас не ко мне, приходите через пару лет, тогда буду всех демонстративно исцелять. Вот Антихрист так бы поступил, наверное, да, устроил бы из этого специальное шоу. А здесь, да, шоу нет, но попробуй промолчи. Вот у меня никогда не получалось при гораздо меньших чудесах.
Мне кажется, там это очень, в этом отрывке очень важен эпизод с исцелением немого бесноватого, потому как, ну, мы представляем себе бесноватого как человека, издающего все-таки какие-то звуки, причем, как правило, устрашающие. Он может ругаться, он может там какие-то рычать.
Ну вот он, возможно, рычал и мычал. Это не мешает. В данном случае слово «немой» – это не говорящий. То есть запросто, то есть мы здесь не видим и не знаем, совсем ли он был молчалив и никаких ли он звуков не издавал, либо он, потому что когда бес был изгнан, говорит нам Евангелие, немой стал говорить. Вот, то есть говорить он стал осмысленно, а вот чего там, как это в Евангелии говорится, не в этом эпизоде тоже, уза языка, как был связан его язык. Очень даже может быть, что это было что-то такое, вот какие-то звуки, может, он и издавал, а может и нет, не знаю. В данном случае это может быть по-разному, но беснование проявляет себя не обязательно агрессивно. Оно проявляет себя не обязательно демонстративно страшно. Но вот соприкасаться с таким человеком, это, кстати, и в современной культуре неплохо в разных кинематографических эпизодах показано, что человек может вообще сидеть, молчать, потом глаза открыть, в его взгляде может такое читаться, даже через кинематограф.
Читайте русскую классику, Николай Васильевич Гоголь, «Ви».
Да,
поднимите
тоже
мне
очень,
веки.
Очень, да, показательно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и наступающей недели. И у нас в гостях клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Эта неделя наступает у нас с такого любимого долгожданного праздника, у нас летняя Казанская, и казалось бы, ну что можно еще рассказать, чего не знают наши радиослушатели об обретении этой иконы? Ну, откройте интернет, любой сайт, который имеет хоть какое-то отношение к праздникам вообще и к православным праздникам в частности, подробно расскажет вам все, что написано в житиях, все, что написано по поводу приключений вокруг иконы Казанской, я имею в виду вот оригинал, который был обретен при будущем патриархе Гермогене. Но мне кажется, что с Казанской очень интересно понять, вот есть множество почитаемых и чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Казанская занимает совершенно особое место, и об этом свидетельствуют даже произведения художественной литературы XIX века, которые описывают традиционный крестьянский красный угол, в котором наряду с иконой Спасителя присутствовала икона Николая Чудотворца и казанская икона Пресвятой Богородицы. Вот очень показательный и непонятный феномен, вот такой всепоглощающий народной любви именно к этому образу, несмотря на то, что народ любил и почитал множество других икон Пресвятой Богородицы. Что за такая тяга русского православного сердца к казанской иконе?
Ну, я хотел бы подчеркнуть, особенно вот, когда мы празднуем сейчас явление этой иконы, что возникновение этого почитания было не одномоментным. Мы знаем, святыни или святых, или события в церковной истории, которые сразу взрываются, как вулкан Везувий, видны издалека, и сразу же, как вот какая-то, как астроном в прошлом, сверхновая звезда загорается на горизонте, да, ее отовсюду видно, и сразу так происходит. С Казанской этого не было. И да, интересно, что у нас есть задокументированные источники, не просто какие-то предания, да, есть конкретно история обретения, написанная тогда еще священником Ермогеном, впоследствии ставшим патриархом. Вот поэтому как бы эту историю мы можем проследить с самого начала. Сама иконография, она на самом деле тоже очень простая. Это вот, напомню, я думаю, это большинство наших видеослушателей знает, но на всякий случай, да, что большинство икон Матери Божией, они относятся к одному из трех иконописных видов. Оранта, молящаяся, где Матерь Божия, как на иконе знамени, с воздетыми руками, а Спаситель у нее в центре, как бы в круге находится, в груди. Второй вариант – это умиление. Это Владимирское, например, да, где младенец щечкой прижимается к щеке Матери Божией. И третий вариант – Одигитрия или Путеводительница, где младенец как бы сидит на руках в таком вертикальном положении. Классическая икона византийская, к нам пришедшая, это Смоленская, например, да, это Иверская или другие иконы. И поэтому что такое Казанская? Это как бы центральная часть иконы Одигитрия. Она как бы уменьшена, снизу немножечко обрезана, то есть, да, она не ростовая, ну, как бы не поясная, а как бы грудная получается икона. Поэтому ничего такого в ней особенного, особенно казанского, особенно почитаемого нету. Да, никаких там грошиков прилипших, да, никакого. То есть это просто икона. И мы видим, что поначалу вот, да, такое чудо произошло. Естественно, казанский священник, он об этом доложил в Москву. Да, потом, значит, самая для нас вот знаменитая история, которую все знают, поскольку мы это сейчас с Днем народного единства соединили, да, это освобождение вторым ополчением Москвы от поляков с казанской иконой. Но надо представлять себе средневековое общество. Значит, это множество, какое-то войско, да, куда-то там движется, на Москву в данном случае, да, непонятно, какие люди, тут есть и князь, тут есть и разбойники вчерашние, тут есть и очень разномастное такое ополчение, да, то есть нерегулярное войско. Естественно, вокруг этого всего множество истинных и псевдочудес, вот, и поэтому мы видим, что первое ополчение вообще не заметило всей этой истории, да, но вообще, как бы, да и второе, собственно, почитание началось уже после, да, ополчение взяло эту святыню в качестве, ну, а почему бы и нет?
Мне кажется, тут есть такая ловушка, когда мы говорим «ополчение взяло», на самом деле взял один князь Дмитрий Пожарский.
Да.
И, собственно, он сначала в свою церковь рядом с домом поместил,
вот, потом
а потом
на свои деньги построил. Да, и уже потом, когда Петр I в Петербурге, да, Казанский собор и все такое, да, и туда он эту икону взял. И, то есть это долгий многовековой путь, начавшийся в там, 16 веке, да, а мы с вами говорим, что в 19 веке, через 300 лет, да, в каждой крестьянской избе был этот образ. А дальше это начинает работать именно вот таким образом, что Богородица-то она одна, но она одна, и это надо просто помнить, да, что та или иная икона – это просто что-то, связанное с тем или иным событием, или она так написана. Вот, знаете, я когда Владимирскую в первый раз увидел, я просто отойти не мог. Вот, не потому, что она какая-то особенно чудотворная, а потому что это такой удивительный взгляд, что, ну, правда, пройти невозможно. И больше того, знаете, я видел однажды, вот мне до сих пор для меня боль такая, я видел список с Владимирской иконы Матери Божией, современной, 90-х годов, тоже где-то в Новоспасском. Просто висел в одной из, даже не в храме, а где-то в коридоре. Потом он исчез, и я тоже мимо него пройти не мог. Это то, что вот заставляет... Это окно в другой мир. Вот как есть вот так. Икона, окно в духовный мир. Так оно и есть. А почему вот мы начинаем почитать того или иного святого, ту или иную икону? Это просто вот, ну, как бы Господь говорит, пусть будет так. Да, и сейчас вот уже в народе спроси, какую икону надо брать на венчание? Все знают, что на икону, на венчание надо с иконами, да? Казанскую, конечно, да. Когда венчаться-то лучше всего после Петрова поста? Да на Казанскую, конечно, да. Я тоже об этом знал. Только в храме, в котором я венчался, не было казанской, а была венчальная пара еще в 80-е годы. Владимирская была. Так она у меня. То есть не обязательно, да, а это же та же самая Матерь Божия. Но какую икону почитает народ или какую икону почитает тот или иной человек, та или иная семья в ту или иную эпоху. Ну вот Господь так благословил. Вот благословил так, и пусть оно так и будет. А причины, причины, вот, знаете, это как, я не знаю, в международной политике или в психологии. Задним числом можно многое объяснить, а вот вперед прогнозировать абсолютно невозможно. Почему именно Николай Чудотворец такой почитаемый на Руси, да, почему Матрона заняла такое удивительное место, да, почему Иоанн Кронштадтский, например, вот, почему? Да мы не знаем, почему. Ну, вот, находит тот или иной образ, тот или иной святой сам находит путь к сердцу человека, к сердцам людей.
В эфире «Радио Вера», еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через мгновение. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И с его помощью мы, как всегда, стараемся разобраться в особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Отец Максим, вот продолжая разговор о святынях, об их почитании и всевозможных историях с этим связанных, у нас 23 июля праздник, который называется достаточно загадочно «Положение честной ризы Иисуса Христа в Москве». Если кто-то из наших радиослушателей бывал в Грузии, ему приходилось посещать храм 12 апостолов, главный такой центр духовной жизни православной Грузии, то ему наверняка объясняли, что вот там под спудом хранится, и дальше что там хранится? Хитон, риза. Чем хитон отличается от ризы? Вообще, как она попала в Москву, и в чем, собственно, смысл праздника?
Ну, этого на самом деле мы и не знаем, потому что мы не знаем, что там хранилось под спудом, да, и для нас важен момент, что, да, шах в свое время обокрал, собственно, Грузию, да, и вывез вместе с другими трофеями, вот, а потом прислал в дар патриарху Филарету. То есть это тот самый выход из смуты, это как-то для нас неизбежно личность патриарха Филарета и первого царя Михаила Федоровича Романова связаны с смутным временем, с Казанской иконой, с ее почитанием, о чем мы говорили, да. Соответственно, ну, конечно, это для христианского сознания величайшая святыня. Какая-то часть одежды Господа. Если мы видим, что сейчас там какое отношение к частицам одежды вновь прославленных святых или древних святых, да, святителей, я уж не говорю про святителя Спиридона, да, или там, старца Паисия, или еще кого-то, да, то есть остаются какие-то вещи, да, например, вот после смерти митрополита Петерима мне достались его четки. Ну, не помните, четкие, понимаете, вот я так, наверное, мои, значит, наши радиослушатели услышали, ух ты, как интересно, какое духовное преемство, да, у отца Максима есть четкие митрополита Петерима, да, но надо понимать, что у митрополита Петерима были не одни четки, да, то есть мне не достались те четки, с которыми он обычно молился и которые носил в кармане, да, конкретно от фиолетового облачения, которое, несомненно, он надевал. Для меня это важное прикосновение отношение к истории, да. Вот, или скуфеечка владыки Алексея у меня тоже сохранилась. Но у него было много скуфеечек, и зимние, и летние. За жизнь он их множество, часть их выкинул, часть еще куда-то. Да, также и у Христа, мы не знаем, какую часть, но это какая-то часть его одежды. Как и каким образом она туда попала, мы знаем, как со средневековыми святынями дело обстояло. Достоверно проследить после всех этих сначала персидских, потом католических завоеваний невозможно. Да, вот есть у нас Туринская плащаница. И то ученые как бы сражаются. А здесь мы признали, что это истинная реликвия, принадлежащая, значит, какая-то одежда, часть Господа нашего Иисуса Христа. И вот она была положена в Москве. Это важнейший момент. Напомню, что при следующем патриаршестве, а следующим патриархом был патриарх Никон, всерьез вставал вопрос о том, чтобы именно Москва стала центром мирового православия. Патриарх Никон, еще будучи архимандритом Новоспасского монастыря, то есть период, когда патриархом-то был Филарет, он в Новоспасском монастыре построил главный алтарь Спасо-Преображенского собора таким образом, чтобы на нем одновременно могли восседать восточные патриархи, а во главе, чтобы сидел патриарх московский и всея Руси. Поскольку царство-то вот возобновляется, православное царство, Восток пал под турецким завоеванием, неоднократно склонялся в унию, не пойми чего, и Никодим Святогорец еще не пришел, и церковного возрождения как бы не наступило, темные века. Где центр православия? В Москве. Это сознание любого церковного деятеля, да и любого крестьянина в начале 17 века. И поэтому приход в Москву и положение в главном соборе части хитона Господней, вообще вот такое собирание святынь, это почти то же самое, что впоследствии строительство патриархом Никоном Нового Иерусалима. Это осознание себя центром мирового православия.
Слава Богу, хоть что-то сохранилось после советской власти в Ярославском музее заповедники. И в результате в 2007 году передали эту частицу в храм Христа Спасителя в Москве. Так что все, кто бывают в Москве, и москвичи, могут к этой святыне прикоснуться, помолиться. И удивительно, что, несмотря на все вот эти приключения исторические нашей страны, частицы
это нашей. Мы
уцелела.
Же помним, да, что Шах Аббас выкрал это, и светы.
Ну, они же все время то крест зачем-то украдут.
Ну, как зачем? Понятно. Вы видели, как шло крестоносное воинство, например, против Саладина. Да, вообще, это же... Мы сейчас так не мыслим. Даже вот верующие искренне православные люди так не мыслят. Когда впереди войска шел крест Христов, и у крестоносного воинства, условно, да, у него не было сомнений в том, что Господь идет с ними. Да, когда мы считаем, вот святой мученик Борис и Глеб, они помогали Александру Невскому. Да, вот если вы опять-таки видели, как это, или могли бы видеть, как это происходило, да, то есть, например, мощи святого, хитон Господень, крест Христов, они прямо буквально их несли в первых рядах наступающего христианского войска, потому что воины верили в то, что Господь таким образом присутствует прямо с ними. Это важнейший символ. И, естественно, даже если ты никакой не христианин, но ты видишь, что какой-то артефакт, я сейчас с точки зрения персов, там, я не знаю, арабов, советской власти, кого угодно, да, что это является мощнейшим символом, укрепляющим противника, надо его убрать, уничтожить, захватить, символически взять в плен, да, вспомним, как крест Христов действительно тоже доставался персам еще, да, до всяких крестовых походов, да, потом император Ираклий торжественно освободив, да, возвращал крест Христов как святыню, Господь опять с нами. А теперь, а у нас его украли, все, Господь нас покинул, да, то есть вот эта вот связь с святынями, она была гораздо более живой, чем сейчас. Сейчас, если мы спросим вот православного верующего москвича. Знает ли он, что частица хитона Господня хранится в храме Христа Спасителя? Вот прям голосовалку устроим где-нибудь. Мы с удивлением обнаружим, что большинству наших радиослушателей, даже регулярно приходящим в храм, исповедующим причащающимся, эта информация не очень-то известна.
Но,
то есть он где-то об этом слышал, а потом забыл. Для него это не принципиально, а в средние века это было абсолютно по-другому.
Но я думаю, что это как раз то, что сейчас может быть для кого-то не принципиально, это издержки советской власти и изменения психологии, целенаправленно обработанных мозгов.
Сложно сказать, что какое отношение к святыне является более здоровым. Правда, потому что вот если мы взяли мощи святого мученика Андроника или еще какого-нибудь, который вот конкретно является покровителем нашего города, и ковчег с его мощами поставили в первые ряды, и теперь верим, что он воюет вместе с нами, я не знаю, какое отношение является более здоровым. Да, особенно, когда это становится основной мыслью. То есть мы себя вот убедили в том, что он с нами, что он за нас, поскольку с нами его мощь или с нами его артефакт, с нами крест Христов. Мы знаем, что под знаменем креста истинного, того самого, который еще не пропал, крестоносцы творили всевозможные беззакония и захватывали Константинополь, например. Да, то есть и оттуда этот самый крест Христов забрали и пошли с ним на восток. Сначала успешно, а потом не очень. Поэтому это вот и то, или иное издержки. Не случайно иконоборческое движение возникло на фоне истового иконопочитания. Любую здравую идею можно извратить и довести до абсурда, да? Когда мы не случайно в предыдущей части нашей программы мы говорили, что Матерь Божия, она одна. Да, у нас часто в народе, да, Казанская Матерь Божия, Владимирская Матерь Божия. Матерь Божия одна, но есть ее иконы. Да, святые нам помогают, мы можем их о них просить. Но вот это языческое представление о том, что если Бог с нами, то мы победим, а это именно языческое представление. Как понять, с кем был Бог в сражении, там, я не знаю, в битве на Марне? Вот кто победил, с тем и был Бог, да? Сложный вопрос. Бог находится с каждым христианином. Бог в том числе и с проигравшими. То, что Бог с нами, заступает нас, то, что мы ему помолились, то, что мы взяли его святыни, не гарантирует нам победу. Это важнейший момент, да. Все святыни, они вот, значит, там они были изнесены на стены Константинополя при нападении крестоносцев или при штурме Шахом Мехметом II, да, но почему-то это не помогло. Значит ли это, что Господь покинул защитников Константинополя или кого-то? Нет, конечно, не значит. Вот. И поэтому я еще раз говорю, я не знаю, какое представление о покровительстве святых, заступничестве Матери Божией, отношение к тем или иным святыням христианским является более здоровым. Вот такое подчеркнуто средневековое или современно спокойное, важное, но спокойное.
Не знаю, мне кажется, что везде, где разговор идет о вере, может быть, не очень правильное слово «спокойное». Одно дело экзальтация, а другое дело отношение, потому что я полагаю, у людей, которые под страхом смертной казни, можно сказать, спасали на протяжении нескольких десятилетий главу преподобного Сергия в советские времена, вряд ли была экзальтация.
Конечно, нет.
Но отношение к святыне было такое, что когда нужно было отвезти ее на электричке из одного пункта в другой, человек, который ее вез, он не садился, он ходил по поезду из вагона в вагон, потому что он в присутствии этой святыни не мог себе позволить сесть. Была ли это экзальтация?
Нет, конечно. Я думаю, нет. Ни в коем случае. Я думаю, что любой бы христианин, неважно, средневековый или современный, он бы поступил именно так. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Потому что глава преподобного Сергия является святыней народа. Но даже вот в самые средневековые времена у нас не было идеи взять главу преподобного Сергия и пустить ее в первых рядах штурмовать тот или иной город. Я об этом говорю.
Я думаю, что неплохо напомнить нашим радиослушателям, что частицы резы Господни хранятся в храме Христа Спасителя, потому что перед глазами пример пояса Богородицы, благодаря нездоровому ажиотажу, раздутому светскими СМИ вокруг привезения пояса в храм Христа Спасителя, вспомнили, что частица пояса хранится рядом в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке. И хранилось это в святыне в алтаре. После всего, что было вокруг принесения пояса в храм Христа Спасителя, ее из алтаря вынесли, и теперь каждый может в течение всего дня войти в храм Ильи Пророка, помолиться и приложиться к этой святыне, без всякой очереди, без всякой нервотрепки.
Так и неинтересно без очереди-то.
Еще как интересно, народ приходит постоянно.
Народ туда входит, ну, слава Богу, я рад.
Мне хотелось бы еще напомнить, что 22 июля будет память священномученика Константина Лебедева. Мы обычно поминаем новомучеников и исповедников Церкви Русской всех скопом, когда у нас празднуется собор этих святых. Но каждая отдельная история – это удивительное поучение каждому из нас. И я думаю, что те, кто даст себе труд в интернете найти жизнеописание этого мученика и того, что с ним происходило, и в чем был его исповеднический подвиг, получат очень много пищи для размышлений. Я не устаю призывать всех об этом вспоминать. Это очень тяжелые воспоминания, но без них мы, я думаю, очень много потеряем в нашей духовной жизни.
Да, именно подобные жития позволяют нам понять, что революция была прямым беснованием. Прямым беснованием именно в первые годы, первые мученические акты показывают нам буквально реальное восстание дьявольских сил, которые прямо не по-человечески издевались над священнослужителями.
Удивительно, что когда-то в самом начале своей церковной жизни я когда читала жития древних мучеников, я была склонна считать, что описание их мучений – это скорее такой литературный прием, ну, свойственный тому времени, когда эти жития создавались.
Чтобы усилить эмоции.
Да. Но когда читаешь практически документальные свидетельства о том, что творилось во время гражданской войны со священниками, с монашествующими, да просто с верующими людьми, это не имеет объяснения вообще. И ты понимаешь, что все, что засвидетельствовано в житиях древних мучеников, абсолютная правда, хотя это не укладывается в голове.
Да.
И
да.
Что это явление одного порядка.
Несомненно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Но, конечно же, один из ожидаемых дней этой недели, это 24 июля, это праздник святой равноапостольной Ольги, великой княгини российской, во святом крещении Елена. Я не знаю человека, который бы не был не в курсе, кто такая княгиня Ольга, независимо от того, православный он, мусульманин, буддист, кто угодно. Это настолько вот краеугольные исторические фигуры нашей страны, что ну, это невозможно представить, что кто-то вот ничего о ней не слышал. Я полагаю, что наши радиослушатели и слышали, и читали, и знают житие. Но мне кажется, что фигура святой Ольги, она, помимо всего прочего, удивительно тем, что в ней сочетались несочетаемые вещи. С одной стороны, глубокая религиозность с абсолютно жестким политическим прагматизмом. И это не только в те времена, когда она была язычницей и вела себя, как подобает языческой владычице, но и после крещения, когда ей приходилось в силу необходимости оставаться, как говорится, на хозяйстве, когда сын был в походах военных, когда нужно было практически руководить Киевской Русью, но уже будучи... Ну вот я рассуждаю как. Если человек только что принял крещение, это его переворачивает, это его абсолютно перенастраивает внутренне. А задачи остаются прежними. И инструментарий, который у человека, который в силу обстоятельств руководит страной, остается тоже прежним. Подданные-то не изменились, с ними же как-то надо общаться на том языке, который они поймут и послушают тебя. И вот это удивительное сочетание несочетаемого в «Княгине Ольге» всегда меня привлекало.
Ну, это вообще особенно вот в такие времена, когда... Если мы посмотрим, что из себя представляли русские княжества в момент... их возникновение, да, то мы увидим, что князья с дружинами – это братва, которая крышует конкретный путь из варяг в греки, да, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому для нас, чтобы представить себе условную атмосферу, мое детство пришлось на рабочие районы 70-х годов, мне не надо было в 90-е ходить, да, и я понимаю, что такое дворовые разборки, что такое уголовный элемент, который реально стоит во главе тех или иных сначала пацанских, мальчишеских, а потом и более серьезных возрастных группировок. Вот, поэтому если мы себе мы как бы поймем, что, вот как вы говорите, народ-то, вот те, кем приходится управлять, и в первую очередь не просто народ вот условного землепашца, который что-то там пашет, хотя и его это тоже касается, а это же все-таки определенная многоступенчатая иерархия власти, идущей от великого князя вниз до человека, который там, условно говоря, деревенского старосты какого-нибудь, или управдома, если это многоквартирный дом где-нибудь в Киеве, вот, третьего подъезда, то, соответственно, любое проявление слабости мгновенно роняет авторитет власти до самого... Тебе просто невозможно осуществлять власть, если ты не демонстрируешь постоянно, здесь и сейчас, готовность самым жестким образом пресекать неповиновение, готовность самым жестким образом реализовывать свою волю. Да, в более мягких вариантах представьте себе армию военного времени на передовой. Как там пункт первый боевого устава, да, ты, если командир всегда прав, да, потому что даже не совсем верный приказ командира, ошибочный приказ командира, его невыполнение обернется гораздо более страшными последствиями, попытка там устроить какую-то демократию, какое-то обсуждение, может быть, товарищ старший лейтенант ошибся, давайте по-другому организуем оборону данной высоты или вот этой лесополоски. Это смертельно. Поэтому это называется... карается смертной казнью на месте.
Смотрите историю Красной Армии в 1918 году.
Смотрите историю любой армии в любом году. Армия по-другому не воюет. И именно вот это вот любое шатание авторитета как бы командира для корабля боевого, там, для какой-то дружины, для государств, оно просто смерти подобно. Если вдруг сейчас народ усомнится в способности верховной власти России решать проблемы правильно и жестко и довести цели и задачи до логического завершения, как они поставлены, то, соответственно, у нас начнется смута. Даже в современном таком вот уже сложно устроенном государстве, да, вот именно это чувство, что власть не вывозит и не справляется, в 91-м году и опрокинуло, вывело людей на площади, Тяньаньмэнь, например, вот, только там власть доказала, что нет, она может решать. Не могла княгиня Ольга, оставаясь княгиней, проявлять слабость. И в этом отношении христианская власть от нехристианской отличается не инструментарием, а тем, что она, нехристианская власть, не позволяет бессмысленной жестокости, не позволяет бесчисленной, ну, не должна, по крайней мере, по замыслу, бессмысленного глумления сильного над слабым. Вот. Но когда внук великой княгини Ольги, есть такое предание, да, став христианином, решил повыпускать всех разбойников, например, вот, у него уже там соперников-то после того, как он стал христианином, не было, да, не надо было там с древлянами бороться или еще что-нибудь, но ему сказали представители церкви, что ты начальник и не напрасно носишь меч, как сказал апостол Павел, вот, а иначе и никакого христианства-то не будет, если ты не готов именно с мечом, крестом и мечом в руках защищать порядок в государстве.
Ну вот есть еще в связи с княгиней Ольгой такой вопрос. Она равноапостольная. У нас очень мало святых равноапостольных жен. Ну что, Мария Магдалина, первомученица Фёкла, мученица Алфия, царица Елена и, собственно, и просветительница Грузии Нина. Все. И святая Ольга. Но при этом она никого не крестила. У нас креститель Владимир, ее внук. Она, приехав после крещения на родину, никого не крестила. Более того, она даже с собственным сыном на эту тему не договорилась. И это не помешало им совершенно плодотворно сотрудничать со святополком. Каждый оставался при своем убеждении, но на уровне взаимодействия как представительницы верховной власти, они друг другу не противоречили и вполне друг другу помогали и взаимозамещались. Вот почему Ольга в таком случае равноапостольная?
Я хочу напомнить, что еще в 70-е годы Ольга была блаженной. Ну, в наших святцах она не была равноапостольной. Это ее причисление к лику именно равноапостольных жен произошло вот на нашей с вами, во время нашей с вами жизни. У меня до сих пор служебник времен патриарха Пимена, там написано «блаженная княгиня Ольга», да? То есть человек личной святостью, сподобившийся Царствия Небесного, это блаженный не в смысле Василий Блаженный, да? У нас есть, например, такие святые, которые, например, называем, блаженный Августин, да, блаженный Иероним Стридонский. Вот, человек, который большой вклад внес, но мы не признаем его как бы вот крестителем или еще кем-нибудь, отцом церкви. Да. Княгиня Ольга тоже была блаженной. Это очень такое вот особое нишевое почитание, да, ее как личной христианки и бабки князя Владимира. И только вкладом, на мой взгляд, значительным вкладом вот православных исследователей, агиографов 20 века, в частности, покойного архимандрита Иннокентия Просвирнина, вот, это изменение ее статуса на равноапостольное было совершено вот на нашей с вами жизни. Почему это случилось? Потому что было понятно, стало понятно, что вот как в словах апостола Павла, да, я не крестил никого, потому что Господь послал меня не крестить, а благовествовать. Сама личность княгини, христианки, матери великого князя, бесконечного авторитета для как ее современников, так и для последующих поколений. Понимание, самое главное, понимание того, что если бы не она, то не было бы и князя Владимира. Не в смысле вот физиологически, а в смысле вот духовно это не могло бы состояться, потому что на момент Владимирова крещения, по некоторым оценкам, до трети жителей Киева уже были христианами. То есть в Киеве существовало большущее, и вообще на Руси большущее христианское сообщество, христианская община. Это было бы невозможно без княгини Ольги. То есть ее вклад был не демонстративно видимый всеми, но именно под ее вот амофором, если можно так сказать, под ее покровительством христиане в течение нескольких десятилетий были приветствуемы терпимо, допустимо была возможность построить церкви в Киеве, в том же самом и в других городах, да, то есть христиане, за исключением некоторых яростных вспышек там и каких-то эпизодических гонений, были полноправными членами Киевской Руси, гражданами Киевской Руси, это было возможно благодаря ее вкладу, и поэтому, конечно, она равноапостольная, ей не надо было прям вот ходить и на площадях проповедовать, ее статус княгини, христианки, позволил ей, знаете, это как в свое время журнал «Фома», любимый нами, это было лет 15 или 20 назад, использовал такую тактику миссионерской деятельности. Он помещал на обложку какого-нибудь известного деятеля российской культуры, всеми узнаваемого, вот не христианами, вот просто вот журнал с обложкой, а на обложке там Михаил Боярский или еще, а там внутри интервью, где он говорит: а я вообще-то христианин. Он никого не призывал, он никому не говорил: ребята, срочно, все. Он просто, вот есть обложка, и этот человек христианин. И это открывало сердца очень многих, это был замечательный миссионерский ход, на мой взгляд, хотя в свое время у нас современников он такое удивление сначала вызвал. Да, вот великая княгиня христианка, она такая крутая, что круче ни у кого нет, а она христианка. Это мощнейший миссионерский, апостольский буквально ход, и поэтому, конечно, она равноапостольная.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Храни нас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».